В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. С вами сегодня Мария Романова, и мы продолжаем наше путешествие по миру книг, миру московских издательств. И сегодня мы будем говорить о редакции с удивительным названием. Она называется «Встреча». И вот, как пишут сами издатели, пожалуй, не найти среди русских слов другого столь же теплого и исполненного смыслами. И вот у нас сегодня в гостях главный редактор этой редакции, а сама редакция принадлежит к, является составной частью издательства «Никея». И у нас в гостях главный редактор редакции «Встречи» и ведущий редактор издательства «Никея» Наталья Виноградова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну вот, прямо такой, не знаю, интригующий образ, очень мне он понравился. Я смотрела, когда ваш сайт, вот, да, вот психология, все правильно, поверь, и вдруг написано «встреча», и сразу думаешь, с кем встреча, да, кого встреча, вот сразу возникает какой-то, ну, какие-то размышления вокруг этого образа. Ну, расскажите, откуда такое название?
Да, конечно, это очень хорошо, что возникает размышление всегда, если название предполагает какое-то множество, да, смыслов и значений, это всегда очень хорошо, потому что действительно прекрасное русское слово, и действительно нам очень важно было в концепции вот нашего этого направления, редакции «Встречи», тех книг, которые мы делаем, нам очень было важно отразить вот эту преемственность поколений каких-то наших, да, отечественных. Нам очень важно было сохранить, если возможно, и вывести на широкого читателя, для широкого читателя, подготовить какое-то большое количество текстов, а их действительно достаточно много, наших предшественников, которые так или иначе осмысливали события, которые произошли в нашей стране. В основном это, конечно, конец 19-го, революционные события, и послереволюционные, и послевоенные. Но вот все те события, которые сейчас уже есть возможность у нас как-то осмыслить. Это могут быть и 50-е, 60-е годы, я потом подробнее расскажу там о некоторых книжках, да, которые более поздние периоды освещают. Но это прежде всего встреча с нашей историей, это встреча с нашим прошлым, это встреча с людьми, которые жили в Москве, например, в Петербурге, в других городах, ходили по тем же улицам, посещали те же храмы, да, читали те же книжки, что и мы. Вот.
Как это они через личностный, да, вот именно, как говорится, аспект, это воспоминания какие-то, это не просто исторические книги.
Да, и это не только воспоминания, хотя это основная, в общем, струя редакции «Встреча», основная, это дневники, воспоминания, мемуары, письма, я об этом сейчас подробно, просто на примерах каждой отдельной книжки конкретной, чуть-чуть поподробнее расскажу. Но это и современная проза, но все-таки это избирательная, довольно современная проза, потому что нас интересует как бы те человеческие судьбы нас интересуют, которые так или иначе все равно довольно тесно переплетены с историей страны, с тем, что было, с выдающимися личностями, с каким-то культурным или социальным пластом людей, да, с теми или иными, например, там, во время войны, или во время революции, или предреволюционные годы, или какие-то значимые для нашей страны там 50-е, 60-е годы, да, вот когда существовала какая-то такая более густая, насыщенная историческая ткань, и в нее попадала человеческая личность, вот как она жила, как она осуществляла себя, как она реализовалась внутри этих событий, внутри предлагаемых обстоятельств. Да, вот это нам как-то наиболее интересно всегда было. Какие взаимоотношения не только с этими событиями, с окружающими людьми, а какие в связи с этими событиями взаимоотношения с Богом? Потому что вот мы начали с того, что с многозначности слова «встреча», да, и очень важно, конечно, что эта встреча не только с нашим прошлым, но через наше прошлое, через осмысление какой-то событий, через знакомство с абсолютно конкретными людьми, их судьбами и биографиями, а что лучше дает нам почувствовать прошлое, да, что может лучше, чем описание каких-то конкретных жизней людей. Через это все, это встреча с Господом Богом,
конечно. Момент, да, как верили люди, да, это для вас определяющий такой, да, наверное?
Это очень важно. Хотя, вы знаете, для того, чтобы такую собрать панораму взглядов, мы, в общем, делали и публиковали и воспоминания людей, например, не воцерковленных или даже далеких, именно потому, что у нас была все-таки задача создать такую правдивую, объективную картину жизни всех наших соотечественников. Но в любом случае, даже те люди, которые, например, не были буквальным образом воцерковлены или не говорили буквально в своих воспоминаниях о своей вере, это все равно всегда нравственный поиск, это все равно всегда мир христианских ценностей. Вот. Я бы так это сформулировала. Это все равно, если обобщенно говорить, это всегда нас интересует, конечно, мир христианских ценностей и как люди в этом мире себя чувствовали и как существовали. Ну, вот так я бы
интересно. Сказала. Давайте перейдем вот к серии «Семейный архив». Я так понимаю, что она для вас самая важная. И там несколько вышло изданий воспоминаний.
У нас 5 книжек пока 5 вышло. Именно давайте в серии... Про... Дело в том, что некоторые воспоминания не в серии «Семейный архив». Но сейчас я поговорю именно, чтобы не запутаться.
Чтобы не запутаться.
Да.
«Семейный архив» — это ваше такое главное
именно...
детище, да?
Да, это основное направление. Это серия «Семейный архив» пока имеет 5 книжек. Мы выпустили 5 книжек, причем одна из них уже вот второе издание претерпела, «Записки уцелевшего» Сергея Николаевича Голицына. И, наверное, не знаю, будет ли третье издание, нет, но второе уже практически распродано. Вот. Это, значит, какая концепция этой серии конкретно? Это обязательно история семьи, рода, фамилии, не только обязательно в центре, конечно, этого конкретного человека, автора этого лица, прежде всего, наиболее подробно освещаемая судьба, да, но с некоторой предысторией фамилии, рода и так далее. И это все-таки те, опять же, судьбы, которые так или иначе претерпели все наши исторические потрясения 20 века. Это люди, которые пережили гражданскую войну, предреволюционные события, революцию, постреволюционное время. Многие прошли Великую Отечественную войну, ну, или лагеря гонения. И все это, конечно, вот именно этот пласт нас интересует.
Ну вот вы сказали воспоминания Сергея Николаевича Голицына.
Сергей Михайлович.
Мне вообще всегда очень интересно. Вот всего 5 книг. Почему именно эти? То есть у вас какие-то связи возникают с потомками автора или какое-то открытие происходит?
Почему? Вы знаете, рукописи приходят по-разному. Хотелось бы начать с того, почему вообще мы решили вот на этом остановиться. Но помимо того, что все-таки всегда была сверхзадача вот именно как-то осмысление того периода, который до сих пор кажется нами до конца не осмыслен. Да, это очень важно, потому что, понятно, для чего нам такие экскурсии в прошлое, да, потому что, в общем, строить какое-то настоящее очень сложно без того, что мы не сделали каких-то выводов и не поняли что-то, что происходило в прошлом, и не взяли от наших предшественников то драгоценное, что они донесли, да, те вот какие-то огромные такие пласты культуры, веры, да, которые они передали нам. Поэтому, конечно, для того, чтобы строить жизнь и будущее, очень важно понимать и знать прошлое. Значит, теперь по поводу того, что почему вообще воспоминания и мемуары, кроме вот того, о чем я сказала. Дело в том, что когда мы приступали к организации этой редакции, я очень большой опрос провела среди своих знакомых, среди филологической публики, среди читающей публики, среди совершенно других разных слоев населения. Действительно, сама, конечно, без фокус-групп. Фокус-группы, вы знаете, это дело очень затратное.
Как проводили? На улице?
Сама лично опрос провела. Просто у меня пол Москвы знакомых и пол Петербурга, поэтому я вот... спрашивала людей, просто когда общалась, не то чтобы специально я с микрофончиком приходила, но когда общалась, я спрашивала, что из современной литературы вы в основном читаете? Причем, ну, конечно, это не самый молодой пласт, но где-то вот, не самый молодой возраст людей, да, аудитория не самая молодая, но где-то после 35 уже. Угу. То есть и
средний возраст.
Средний возраст, да. После 35 и плюс бесконечность. Угу. Плюс бесконечность, потому что дальше... И мне большинство людей говорили, Наташа, именно мемуары воспоминания. Читаем угу. в основном только это. Интересно в основном только это. И действительно, я, когда вот мы начали делать всю эту историю, да, с воспоминаниями, с семейным архивом, я убедилась в том, что интерес к этому очень велик. И даже вот у нас много ребят достаточно молодых в редакции. Ну вот те, кому за 30, уже начинают интересоваться. Так
хорошо, значит, есть вот эта тяга к осмыслению.
Уже
как раз,
начинают,
да,
интересоваться. Чтобы... истории нашей, вот, прошлым нашим.
Как вы сказали, эти сокровища взять, да, вот, в,
да,
нашу жизнь.
А что может быть более живо, что дает почувствовать? Не описание же какие-то исторические, сугубо исторические каких-то битв, а что более живо дает почувствовать? Вот все-таки через вещественный мир, через описание того, что было в детстве, да, какие традиции соблюдались, во что одевались, как хрустела
бумажка. Мировосприятие вообще,
абсолютно,
да,
через это
другое.
Ты... Вот почему, например, ребята молодые, я сейчас переключусь, чуть-чуть перескочу.
Хорошо.
Потом
вернусь, да,
обратно.
Да,
почему молодые ребята так популярны среди сейчас молодых? Вот это вот то, что бойцов, ушедших во время Великой Отечественной войны, да, вот эти вот отряды, когда они сейчас очень много вот в мае, к майским событиям, к событиям, да, Победы. Почему так много молодых ребят, целое движение, которые вот откапывают, да, находят этих еще не захороненные тела наших бойцов, и их письма, и все. Даже вот подержать в руках вот эту каску, наверное, в 100 раз больше человеку, молодому мальчику, вот там какому-то, у меня младшему сыну 20 лет, он тоже в таких отрядах участвовал пару раз. Вот для него подержать эту каску в руках или увидеть этот треугольничек свернутый, который столько лет уже наполовину там истлевший под землей и так далее, для него важнее, чем сотни учебников. Вы понимаете, это дает ему гораздо больше почувствовать вот то время и того конкретно парня, своего сверстника молодого, который там вот погиб, дает гораздо сильнее. Точно так же и описание жизни не только в ее самых высоких проявлениях, хотя это обязательно, и обращенность Господу Богу всей судьбы. Да? Там же и быт у этих наших соотечественников очень часто был, вот то, что говорится, бытовое исповедничество, был направлен туда, наверх. Да? Но даже и чисто житейские детали, которые, если хорошо описаны, а мы стараемся выбрать все-таки те тексты, сейчас вернусь, как мы их ищем, потому что это ваш вопрос, стараемся найти те тексты, где не только это все напичкано ценными фактами, материалом, но это обязательно еще должно быть хорошо изложено, чтобы читателю было интересно, красиво, приятно это читать. Вот. Хотя приятно, наверное, не очень корректное слово, потому что иногда это очень тяжелые обстоятельства там описываются и тяжелые моменты жизни, но это обязательно все-таки должен быть язык такой вот... нацеленный на людей широкого круга.
Чтобы... А как вы сказали, что меня заинтересовало, быт, который был направлен, как бы, ну, обращен, ну, я не знаю, к Богу.
Вы знаете, это очень важно. Вот
что,
как раз в воспоминаниях, если
интересно,
мы сейчас вернемся к воспоминаниям, да, вот как раз Сергея Михайловича Голицына, потом дальше у нас прекрасные воспоминания. Если у Голицына записки уцелевшего, это называется, то воспоминания Александры Николаевны Голицыной, княгини, называется «Когда с вами Бог». И вот по ним очень видно, что... Причем, вы знаете, что Голицыных очень много, это огромный, да, род, да, российский, который во многом сформировал, как бы, российскую там и военную славу, и культуру, и сколько вообще открыто всяких разных и больниц, и художественных галерей, наполненных их портретами, и на их средства, да, открыты за, и так далее. Мы знаем, не буду на этом долго останавливаться, мы знаем, сколько внес этот род в историю вообще и в культурное наследие нашей страны. Вот. И у них, поскольку они огромный род разветвленный, у них были совершенно разные ветви. Вот, например, даже те ветви, которыми сейчас вот в силу встречи с этими материалами, да, даже то, что вот мне пришлось как-то исследовать, посмотреть, прочитать и так далее. Я понимаю, что даже вот среди Голицыных только было как минимум 4 ветви, 4 направления. Например, это была московская ветвь, это была питерская ветвь, это была американская ветвь, те, кто эмигрировали сразу после революции, ну, во время революции, во время гражданства, гражданской войны или сразу после, успели эмигрировать, и в основном через Харбин, да, добирались, ну и через Европу кто-то добирались в Америку, и европейская, ведь в основном парижская, но там была и Венгрия, и Чехия и так далее. Вот эти, кто-то ушел во внутреннюю миграцию, кто-то во внешнюю миграцию, кто-то вообще был расстрелян и погиб.
Ну, если но это давайте вернемся
да. Вот если
к
возвращаться,
моего вопроса о быте.
Да, вот если возвращаться как раз Сергей Михайлович Голицын, то это московская ветвь. Если говорить об Александре Николаевне Голицыной, то это петербуржцы, которые очень много претерпели здесь, и потом уже, значит, успели, все-таки она успела с 6 детьми эмигрировать, а ее сын Сережа единственный ребенок из семьи остался здесь, и, в общем, потом в 1938 году был расстрелян, и она так и умерла, не зная, что он расстрелян, надеясь на встречу с ним. Вот. И она оставила потрясающие воспоминания. Вот и в тех, и в других я хотела сказать, что несмотря на то, что, например, у Сергея Михайловича такое более отдаленное от церкви вот такое крыло у Голицыных, по крайней мере, бабушки и дедушки еще ходили в церковь, а вот их поколение, которое он описывает, это уже, в общем, люди, вы знаете, что русская интеллигенция отошла в какой-то момент довольно сильно от церкви к началу революционных событий. И несмотря на это, все равно венчались в храме, Пасху соблюдали, календарь все равно жизни, распорядок жизни все равно был подчинен каким-то этим праздникам. И это в быту все равно, несмотря на то, что вот я говорю, что вроде уже и не так часто в храм ходили, и отходили во многом от веры, все равно в быту это очень чувствовалось.
В культуре сохранялось.
В культуре сохранялось, в вещах, в вечном мире, понимаете? Это все равно сохранялось. И это не только иконы, это, как вам сказать, эстетика сама быта. Вот сама эстетика быта, какая-то ее светлое ее начало, какая-то такая апелляция все время к радости и к любви внутрисемейной, и к тому, что нужно как можно больше друг другу доставлять радости, как можно больше любви друг другу давать. Вот это, собственно, их и спасло вот в эти самые тяжелые годы. Те, кто уцелел, их спасла именно эта любовь, бесконечное милосердие, умение помогать. А это же помогать... И вы знаете, какая была все время помощь? И одной семьи, другой. Они же там все переплетены были. И Голицыны, и Осоргины, и Шереметьевы, и Трубецкие. Кто-то, а это же все были переплетены. Они все друг на друге были женаты или были там какими-то тетями, дядями друг друга и так далее. Какая была между ними взаимопомощь? Какая была помощь, как они простым людям, своим же крестьянам помогали? И как те их выручали потом в страшные голодные годы, когда их полностью лишили всего имущества, всех земель, и все, и они там голодали. И это там с феноменальной памятью, например, у него феноменальная память Сергея Михайловича Голицына была, он так все воспроизвел, что в тот день ели. В тот день, значит, крестьяне подарили курицу, она снесла 3 яйца, эти 3 яйца поделили, сели за стол, поделили все между 12 человеками и ели, между 12 людьми, и ели вот эти 3 яйца. А в этот день, значит, мама достала чуть-чуть муки, сходила там, поработала где-то на полях, достала чуть муки, и вот они испекли какие-то лепешки, и вот как они в этот... Он помнил по дням, хотя это не дневники, да? О дневниках мы поговорим позже, это воспоминания. Он помнил по дням, как они... И даже вот эта вот еда за столом круглым, обязательно старшее поколение сначала, потом среднее поколение, потом дети. Как вот эту еду они даже до себя доносили, да? Какое было все равно отношение к этой еде, как... Ну, это уже не была молитва. Но, опять же, если мы говорим о бытовом исповедничестве, да, отношения...
Уклад, вот мне слово «уклад» крутится, да, вот это
вот. Все равно, это, понимаете, этим быт был пронизан.
Интересно,
все равно
очень,
вот той традицией.
Тема, да.
Вот той традицией. Не говоря уже о всей атрибутике, которая, конечно, присутствовала, и все эти пасхальные формы для куличей, которые так вкусно там описываются, как они все вместе там делали этот творог, мешали в этих деревянных формах с детьми, с родителями, с нянями, с гувернанткой.
И это все вот в этой книге, да, воспоминания?
Сергей Михайлович Голицын, у Александры Николаевны Голицыной тоже.
А это в одной книге? И
нет,
его, и ее?
Нет,
разные две.
Это
книги.
Две. Вот из пяти две это воспоминания Голицына.
Понятно.
Значит, у Александры Николаевны Голицыной тоже огромное количество этого всего. Но там как раз она сама была, и мама была ее очень верующей, и она сама была верующей. Поэтому там неудивительно это бытовое исповедничество, да? А здесь...
Интересно, что да.
Да.
Да, здесь... оно сохраняется хотя.
Да, несмотря на то, что никто не отрицал Бога, но это уже не было так вот... не так сильно вроде бы присутствовало в жизни. А все равно, вы понимаете, через все это передавалось. Вот, интересно еще что, что эти люди, особенно вот женская как бы часть, удивительно много чего умели. И эти умения, вот эти девочки, женщины дворянские, то, что они умели, их очень спасало тех, кто, опять же, уцелел потом в страшные годы. Потому что, ну, во-первых, вот я дальше расскажу о воспоминаниях Ольги Сергеевны Ладыженской. Там вообще был обедневший совершенно, в отличие от Голицыных, дворянский род. А вот, например, расскажу о воспоминаниях Нины Аносовой, это купечество, а вообще у нас сейчас готовятся крестьянские воспоминания, это большая редкость, потому что концепция встречи – дать воспоминания, семейные архивы всех слоев, да, русское офицерство, русское духовенство, русская интеллигенция, русское купечество, русское дворянство, то есть все-все слои, и это у нас еще впереди, много такого интересного.
А как вот все-таки, вы не ответили, как зацепки, вот как вы находите это все?
Вы знаете, совершенно по-разному, удивительным образом, как только мы приступили к этому, ну, во-первых, к моменту приступления к этому, к моменту не преступления, а приступления, да, к этому.
К моменту начала работы,
да,
можно
сказать.
Да, к моменту
начала работы, да. Уже было, конечно, пара-тройка рукописей была, естественно, просто, ну, кто-то из знакомых передал. Но приходят рукописи самым разным путем. И вы знаете, тот поток, который хлынул на нас, говорит как раз о том, что это еще очень много и долго.
То есть в семьях это сохраняется, получается?
В семьях сохраняется, в архивах каких-то библиотек сохраняется, неожиданно в каких-то музеях вдруг сохраняется, маленьких, никому неведомых, местных музеях.
Потрясающе,
вдруг совершенно
да.
случайные люди присылают, им каким-то образом это перепало, досталось, кто-то передал, кто-то бежавший в свое время, там, во время гражданской войны в Константинополь, кому-то оставил, ему передали из рук в руки и так далее. У кого-то правонаследники, конечно, сохранились и так далее. То есть тот поток, который совершенно с разных сторон хлынул, он как раз говорит о том, сколько голосов еще вопиет о том, чтобы это все услышано,
и
было
какое
увидено.
Какое есть наследие, действительно,
какое
богатство.
Есть богатейшее наследие, но мы, конечно, очень тщательно отбираем вот то, о чем я хотела сказать, и уже сказала немножко, что все-таки очень тщательно отбираем не только с точки зрения интересности и фактуры материала, да, очень важно все-таки, каким языком, потому что бывает, что... очень богато и здорово по чисто документам, но, например, сложно читать. И сложно читать нас, а мы не можем, мы не имеем права переделать текст, потому что это текст людей ушедших.
Да.
Мы не можем так вмешиваться. Мы можем оговорить, что мы там что-то сократили, да, но мы не можем внедряться в текст. Поэтому, конечно, мы при этом выбираем еще тексты, которые все-таки к широкому читателю направлены, и интересно было бы читать и с точки зрения слова.
Друзья, у нас сегодня в гостях Наталья Виноградова, главный редактор редакции «Встреча» издательства «Никея». И мы говорим о совершенно потрясающей серии «Семейный архив». Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, сейчас я напомню наши контакты, и через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о серии «Семейный архив», в котором выходят совершенно удивительные воспоминания. Вот меня больше всего поразило то, что на вас хлынул поток этого воспоминания. То есть это вот еще то, что нужно еще воплотить, да, то, что фактически целое какое-то богатство огромное у нас есть.
Огромное и какое-то... Постоянно есть ощущение, что вот мы должны, обязаны это сделать, понимаете? Вот это, эти тексты, они как-то теперь вокруг меня вот живут, звучат во мне.
Да.
И какое-то есть у нас у всех ощущение в редакции, что обязательно это надо как-то донести все-таки. Каждый раз это совершенно новый взгляд. Вот, казалось бы, сколько на эту тему уже написано, да? Каждый раз каждая новая человеческая судьба, реальная, прожитая, совершенно это разное. Вот, например, третье воспоминание Ольги Сергеевны Ладыжиной, Троицкой, это обедневшие дворяне, которые к началу революции вообще там уже и земель-то толком не имели, потому что их предшественники, предки, старшее поколение все раздали крестьянам, они такие были демократичные все из себя, и передовые, и продвинутые. И там как раз история мамы и двух девочек, отец умер еще в 904 году до всех событий, в 905-м от тифа, и мама с двумя девочками столкнулась с началом всех этих революционных событий в обедневшем имении, где они уже там еле-еле и так перебивались, столкнулась с тем, что навалилось на них. Да? И там, например, совершенно другая история, как девочки приняли новую жизнь.
А это
жизнь.
Какая книга? «Ровесница трудного века»?
«Ровесница трудного века», Ольга Сергеевна Ладыженская. Тоже вот у нас уже заканчивается тираж. Замечательная книжка. Там как раз вот другая история. Почему? Вот какой принцип отбора? Да? Вот такой принцип. Совершенно другая история. Потому что здесь не ушли они ни во внутреннюю миграцию, ни во внешнюю иммиграцию, а вполне вписались в новую жизнь и приняли ее. Девочки были молодые, как тогда, передовых взглядов таких, они как раз, у них было чувство вины по отношению к этому простому народу всему. Они считали, что много чего произошло, справедливо произошло.
Революция, в смысле?
Да, да, и вписались, хотя потом очень пострадала мать и погибла в лагерях, но это уже 38-й год. 37-й. И после этого воспоминания заканчиваются, они пишут, что дальше было так плохо, что уже не о чем вспоминать. Но до этого воспоминания полны, наоборот, ощущения нового ветра перемен, что вот сейчас вот все начнется, что-то совсем другое, какая-то другая жизнь, что это все закончится, и как они вот в эти все новые советские структуры вписывались, и как они там переезжали из Подможайска в Москву, потом ехали в Киев с какими-то поручениями новыми там разных их организаций, в которыми они работали, как они с махновцами столкнулись, как они там вообще претерпевали все эти тифы и страшные болезни в поездах, а были молодые, и все равно все проникнуто удивительным оптимизмом, несмотря на бесконечный голод, холод, голод бесконечный. Они пишут, что все время хотелось есть, много лет подряд, все время хотелось есть, молодые две девочки. И вот, несмотря на то, что они понимали прекрасно и видели, они не слепые были, они такие искренние, вполне честные, эмоциональные, хорошо воспитанные русские девушки, поэтому все они совершенно отзывчивые были, не чужды, они видели прекрасно страдания вокруг, но при этом для них было важно другое, да, там была такая энергия молодости и жизни, и вот совершенно другой взгляд на это, и абсолютно другие ракурсы жизни описаны. Описано изнутри каких-то, наоборот, вот новых веяний вот этих вот советских учреждений, что мне, например, кажется дико, что дико, они там работали в каком-нибудь военкомате, да, вот для меня там, а они совершенно как-то по-своему это вот изнутри этого всего описывали, не то чтобы там восхищаясь и оправдывая все, что происходит.
Но для них это смысл имело.
Но для них, да, вы понимаете, и мы это тоже должны знать.
Отразить как-то, потому что нам-то кажется, что все-таки все было уничтожено, да, вот ценности.
А мы должны это тоже видеть, и они были пропитаны вот всей этой культурой революционной и послереволюционной Маяковским, а до этого там, до этого они там читали и во время, и до этого, конечно, до революции, там Ремезова, а потом Блок, а потом Андрей Белый, а потом весь этот Есенин, романтизм, там, Сологуб, все пропитано, очень, очень как бы это все забавно читать, как опять жизнь пропитана вот этим романтизмом, этими литературными взглядами, и все это внедряется в жизнь, когда нужно достать картошину и ее там сварить, и картошина – это счастье, что ты достал. А это все в такой какой-то оболочке совершенно, я даже, конечно, совершенно не берусь сравнивать с нашей юностью и молодостью. Но у меня, например, студенчество было достаточно нищее. И я очень хорошо помню тоже вот это, конечно, тут несравнимые вещи, но тем не менее. Вот какой-то такой оттенок того, что мы жили вообще в полубедности какой-то и много чего были лишены, но при этом бесконечно были растворены в культуре, в литературе, вот в этом во всем. И это так близко нам, когда мы читаем вот воспоминания этих девочек и Ольги Сергеевны Ладыженской. Просто очень близко. Теперь расскажу про крестьянские воспоминания, потому что самый трудный и самый редкий материал, который можно добыть, это крестьянские воспоминания.
Я даже не представляю, как они к вам попали.
Это очень трудно. Вы знаете, это очень трудно. Одно прислало одни воспоминания. Вот совсем недавно я получила интереснейшие, прислала женщина, как бы, которая работает на другом радио, не будем на вашем радио, так сказать, рекламировать другое радио. Замечательно тоже, с которыми мы очень сотрудничаем. Вот она как-то, на нее вышли эти рукописи, она мне переслала. А другая рукопись вообще пришла самотеком, что тоже бывает, понимаете? Вообще удивительно, написала мне одна старушка, ну, пожилая женщина, не старушка, пожилая женщина, из Челябинска. Написала историю, которая осталась у нее в дневниках, в записях, в письмах и в устных рассказах, которые она изложила, все вместе она это скопила, от своей мамы. А мама была русской колхозницей, то есть она застала еще дореволюционный дореволюционную uh-huh. деревню, а потом перетекла вместе с в колхоз, вместе с советской властью перетекла.
Просто потрясающе.
И вот что на себе... И вот она замечательная, эта пожилая женщина, Татьяна Серафимовна, потому что она уже была грамотная, она была уже вторым поколением, она грамотная. Ведь почему трудно крестьянские воспоминания? Потому что грамотных было мало. Да. Или это уже купцы, которые из крестьян, да, уже стали грамотными, оставили свои воспоминания. Это у нас тоже есть. Нина Носова, прекрасные воспоминания, пока еще «Ярок свет» называются. О них тоже
как-то... Вот эта книга крестьянских воспоминаний как
скоро
называется?
Скоро будет. Еще
будет?
Нет названия.
А, еще
скоро
нет.
Выйдет.
Я вот думала, скоро будет называться.
Вот мы ее готовим. Я пока, да, мы ее готовим. Я думаю, что я очень надеюсь, что в 2018 году мы уже с ней справимся и над ней ее сделаем. Вот. Это интереснейше, потому что это, вы знаете, ну, помимо того, что она дает тоже историю своего рода, немножко, не очень далеко, там дед, бабка, прабабка, не дальше, но... То, что досталось русским женщинам в наших колхозах, причем это вот ту жизнь, которую описывает мама, на лесоповале они в Сибири работали, это не были заключенные, это не были каторжные работы, это были обычные девушки и женщины-колхозницы, которых просто вот сгоняли на лесоповал.
А вот интересно, дореволюционную деревню она тоже описывает?
Описывает немножко, в истории чуть-чуть. Своей семьи немножко описывает. Да. Но то, что она описывает, конечно, в это время, то, что досталось просто женщинам-крестьянкам, это, ну, это, не, это совершенно, вы знаете, это за гранью понимания вообще, вот что там происходило и как она это описывает. И при этом, опять же, Вера, она светлый очень человек, и как-то вот Вера, к которой она постепенно приходит, это вот дочка этой женщины, как, насколько помогает и спасает, и дает возможность дальше жить. И вот эти все преодолевать сложности.
Наталья, давайте мы на секундочку выйдем из серии, и поскольку мы вот в том времени революционном, вы немножечко расскажите, у вас есть книга «Моя революция», а потом мы вернемся в серию уже к нашим временам.
Потому что я хотела еще про 50-е, 60-е
да,
годы немножко
рассказать. Давайте просто хронологически, да?
Конечно, я согласна. Так было бы правильно. Вот совсем недавно вышла книжка «Моя революция» у нас. Это такой, даже не хочется говорить сборник, это такой целый проект большущий, который мы готовим.
С потрясающим оформлением, я уже видела.
Да, который мы готовили очень долго.
Дизайном.
Вы знаете, мы рады, что получилось такое оформление. У нас тоже удивительное. Тут вот дырочки прямо от пуль, и корона Российской империи тоже этими пронизаны дырочками. Но вот люди, которые были на нонфикшене, эту книжку, наверное, отметили, потому что она и внизу была выставлена, и она вошла вот в топ-10 книг к столетию революции нонфикшена. И что нам было очень радостно, что вот как раз не только такая постоянная наша замечательная, любимая нами лояльная аудитория там 40, 50, 60 лет интересовалась, а подходили гораздо более молодые ребята, видимо, сначала реагируя на дизайн, скорее всего. Вот. Но очень радостно, потому что вот они покупали эту книжку, несмотря на то, что она толстая, не дешевая, даже в ценах нонфикшена не дешевая. Вот. Тем не менее, покупали и листали, и с интересом, и расспрашивали. И, конечно, это очень ценно для нас, безумно ценно, о чем тут говорить. Вот. Эта книжка представляет собой исключительно дневники 9 людей. Мы отобрали 9 человек. Почему не больше? Потому что решили, что больше уже совсем все перепутается в головах у читателей, если больше. Конечно, их очень много, этих воспоминаний, дневников. Но, опять же, выбирали те, которые наиболее ярко представляют взгляды того или иного слоя людей. А взяли специально опять хотели панораму взглядов создать на события 17-го года. Взяли людей, которые вели дневники, ну, если не день за днем, то, по крайней мере, там регулярно, неделю за неделей, месяц за месяцем, кто-то день за днем, 17-й, 18-й год. Чуть-чуть захватили 16-й, чуть-чуть 18-й. Основной центральный 17-й год. Люди, которые жили обычной своей жизнью во время этих событий. Что там происходило? Как они реагировали на то, что происходит? Кто-то в Петербурге, взяли географию очень широкую, взяли Петербург, Москва, Пенза, Одесса, Воронеж. То есть специально взяли разные поколения и старших. Два профессора Петербургского университета, историка. Александр Бенуа, известный. Взяли писателей и художника известных. Александр Бенуа, петербургский, Короленко, Владимир Короленко, его взяли дневники. Взяли дневники юного революционера-марксиста. Студентки гимназийской, студентки консерватории Одесской, сельской учительницы, старого моряка. То есть специально совершенно.
А это уже опубликованное?
Вы знаете, Бенуа был опубликован, но мы договорились с издательством и, так сказать, кусочек дневников. Все-таки его взяли именно потому, что у него есть дневники за многие годы. Мы сделали такую выжимку, касающуюся именно 17-го года. Вот. А в основном, конечно, это все совершенно не опубликованные дневники и совершенно неизвестные тексты, впервые опубликованные. Ну вот Елена Лакиер, это студентка, тоже часть ее дневников была там в некотором сборнике опубликована. Мы тоже вот с издателем, с редактором этого сборника тоже договорились, и она любезно нам предоставила. Но 80% текстов неизвестных. Здесь даже, может быть, больше пропорционально, чем 80%. И это люди, которые день за днем. Понимаете, да, что происходило? То есть за окном выстрелы, какие-то врываются события, а мальчик-офицер вообще в окопах сидит, там ему в газовую атаку идти в противогазах. А тут то доносится с одной стороны вести о том, что царь отрекся, с другой стороны немецкие прокламации летят, что давайте с нами мир, там братания, а там наоборот офицеры призывают, то есть призывают в атаку идти. То есть полная неразбериха была, как можно было вообще в этой ситуации разобраться.
Не, меня поражает, как можно было в этой ситуации дневники еще писать.
Еще
да?
дневники писать, ага. Причем 19-летний мальчик. А как
может насколько, быть, они как-то чувствовали, что это такое время судьбоносное.
Насколько грамотно он написал, какой вообще богатый лексикон. У него только гимназия позади, образование вообще. Я поразилась тому, конечно, это не супервиртуозное владение словом, но это очень грамотное, очень лексически богатый текст уже. Ананьев, такой Константин Ананьев. Дальше, к сожалению, его следы еще неизвестно. То ли он убежал потом с белой, если он потом вот в белую армию вошел, то ли убежал. Но, в общем, его следы теряются где-то.
А вот его рукопись как вам?
Через некоторый ресурс. Через некоторый ресурс, да. И мы там благодарим очень в книжке этот ресурс, а не прожито.орг. Не могу сейчас точно сказать. В общем, да, они публикуют многие у себя тексты. Вот, вот их, его мы как раз достали таким образом. То есть совершенно разными путями приходили, опять же, к нам эти дневники, эти рукописи. Вот. И вы знаете, все вместе, если обобщать, удивительная картина возникает тотального непонимания, что происходит. То есть люди, конечно, совершенно... Насколько многие из них, даже люди высших сословий, насколько они сначала вот приняли все на ура, там все эти изменения, и как к 18-му году у них прям в дневниках такое вот все, Россия на грани катастрофы, Россия уже, то есть ужасная какая-то депрессия, наступает уныние, ощущение того, что все, что ожидалось, не оправдалось, а превратилось, наоборот, в хаос, в беспорядок, в кошмар, в террор, в войну и так далее. И что теперь уже непонятно вообще, на что надеяться и какой из этого выход. Тут ощущение катастрофы. Удивительным образом, вот то, что еще раз и еще раз утверждает нас в том, что мы... На правильном пути, в том смысле, что мы вот эти все мемуары публикуем, их и продолжаем, и будем еще, пока вообще будем дышать, будем, возможно, эти воспоминания публиковать.
И что
провидцами были два историка, два профессора Московского университета, историки. Они все знали более-менее наперед и как бы с первых же событий понимали, к чему это все ведет и что это вообще будет. Вы понимаете? Это удивительно.
Понятно. Ну, смотрите, значит, теперь мы снова давайте вернемся в семейный архив, потому что там есть еще одна книга воспоминаний.
Замечательно. Значит, я вот вам уже перечислила четыре книжки. Есть замечательный, значит, Сергей Михайлович Голицын с записками уцелевшего, есть «Когда с вами Бог» княгиня Александра Николаевна Голицына, есть Ольга Сергеевна Ладыженская «Ровесница трудного века», есть прекрасные воспоминания девушки из купеческого сословия, тоненькие, но прелестные, Нина Аносовой, это вот купеческое сословие. И сейчас я подхожу к книжке, которая... мне лично тоже очень дорога, хотя это вроде бы 50-е, 60-е годы, Москва, МХАТ, и вся околомхатовская, вы знаете, в то время уже такая оттепельная вся эта такая литературно-культурно-артистическая тусовка, но это не просто описание. Сергей Глебович Десницкий написал эти воспоминания замечательные, он актер, режиссер, актер прежде всего театральный, хотя вот в свое время снялся в таком «Признание пилота Пиркса», в таком фильме, который люди 70-х, ну, сознательный возраст которых происходил в 70-е годы, они этот фильм помнят многие. Вот. Тем не менее, он написал, чем ценны эти его воспоминания, потому что там целый культурный, огромный пласт Москвы 50-х-60-х годов описывается. Там еще жива в его воспоминаниях Ольга Леонардовна Книперчехова. Там еще живы все эти замечательные мхатовские старики и старухи. Там описаны многие события. Это международный фестиваль студентов, значит, который происходил в Москве. Там описаны встречи с удивительными людьми, потому что вы знаете, что Ефремов, когда получил МХАТ, ну, сначала, во-первых, описан современник, тот еще оттепельный, а потом Ефремов, он же вокруг себя, вокруг МХАТа аккумулировал всю вообще, весь цвет общественности культурной Москвы. И там и Илья Эренбург к ним приезжал, и как он рассказывал, и что он рассказывал, и какие отрывки он читал. И Александр Исаевич Солженицын. И с другой стороны, значит, все истории их актерских гастролей замечательные, и смешные, и радостные, и грустные. Описание невозможных разных бытовых и курьезных ситуаций на гастролях, там с Невинным, с Андреем Мягковым, с Иннокентием Смоктуновским, с огромным количеством замечательных наших актеров, которых с Киндиновым, ну, Калягиным. Там целый, там невозможный огромный пласт и старшего поколения, и уже того
но
поколения.
Это для которого... любителей театра, наверное, больше
не
книжка,
только, нет? Потому что там вот не только, вы понимаете, там такой дух времени вот создается вот этой Москвы 50-х, 60-х. Во-первых, описание улочек, описание, где какая столовка работала, где что почем продавали, какие были бутербродики, какие, сколько чего стоило. У него тоже феноменальная память. И он очень живо, остроумно и легко пишет, как рассказывает Сергей Глебович. Замечательно. И там поэтому не только МХАТ, там вот вообще вот какая-то жизнь бурлила в Москве. Вот чувствуется вот это вот такое бурление, оттепель, ощущение да? вот этой новой жизни. Да. Гагарин потом там в космос полетел уже на излете оттепели. Да? Тоже описывается, какое было ликование по всей Москве. То есть там, опять же, это судьба человека, которая переплетена очень плотно с какими-то важными очень событиями страны. А отец его был военным, а его дед или прадед, сейчас могу, был вообще-то очень известным владыкой, митрополитом в царской России еще. И тоже вот он описывает сначала свою семью. Маленьким он совсем с бабушкой, с мамой и с папой, с бабушкой перенес войну. Он был совсем маленьким ребеночком, когда началась война. И вот тоже как эвакуировали, как жили во время войны его родители, вообще что происходило. То есть, опять же, через семью прошел очень большой кусок истории нашей страны. И через его детство, через юность, и потом через зрелые годы. Написано таким живым, остроумным, прекрасным языком, а как он оказался, там замечательно есть глава, как он, уже будучи актером, МХАТа, поехал на гастроли и оказался в квартире парижской Марины Влади. Правда, самой Марины в этот момент не было, и Владимир Семенович там не было. Там жил Всеволод Абдулов с сыном Марины Влади, с Петей в этой квартире. И там остановился, они пригласили туда, значит, остановиться Сергея Глебовича. И он увидел, что они таким суровым мужским бытом живут, и решил их накормить, наконец, потому что они там были на бутербродов, и голодными глазами на него глядели, когда он там появился в этой квартире, и как он замечательно их накормил щами, и сварил настоящие русские насыщенные такие щи, а он прекрасно прекрасно готовит, Сергей Глебович. И он вообще такой очень жизнелюбивый, витальный человек, и поэтому там огромное количество описаний. Их вообще, вы знаете, насколько на московских кухнях вся это была традиция всех этих ночных посиделок и еды, и какого-то такого, даже возлияний. Но там не все совершенно об этом, там очень много о чем другом. Но и этот пласт жизни тоже есть.
Понятно.
Вот. И как он наварил им щи, нажарил, значит, им отбивных с картошкой, как они все это умяли, и потом полжизни этот Петя вспоминал, потому что потом, спустя долгое время, в некотором фильме Сергей Глебович снимался вместе с Мариной Влади, пересекся в некотором фильме, и сказал, что, а вы знаете, а я в 78-м году у вас был там в вашей квартире в Париже. А она говорит, ага, это когда, значит, Сева Абдулов у нас там гостил. Ага, так это вы Петра накормили, моего сына, тогда это вы были тот самый спаситель.
Наталья, спасибо, очень действительно яркие такие страницы, но у нас не так уж много времени, хотелось бы еще, чтобы вы рассказали об одной книжке, которая вне этой серии, но, по-моему, тоже совершенно замечательная, она называется «Кто нянчил русских гениев».
Вот да, это наша Дурылинская серия.
Да, вот
тоже.
Чуть-чуть об этом можно еще рассказать?
Да, это мы еще занимаемся, еще одна серия в рамках нашей редакции «Встреч», очень важная, такая хорошая серия, успешная, у нас очень вторые, третьи издания уже этих книжек, посвящена творчеству Сергея Николаевича Дурылина, который был не только прекрасным прозаиком, вот его проза, наконец-то, сейчас, последние годы, доходит до читателя русского. Человек культуры Серебряного века, богослов, философ, писатель, священник, мыслитель, театровед, литературовед, огромное количество у него наследия. Помимо его собственных книжек, его собственных текстов, которые вот мы тоже издаем, у него была такая идея, которая почему никому доселе не пришла в голову, мне до сих пор непонятно. А вот ему пришла, он вообще такой гениальный был проводник русской культуры, не только себя, как писатель, выпячивал, да, как у нас многие это умели, а он как раз был очень за то, чтобы вообще сохранить все наследие русской культуры. И у него были идеи нескольких сборников. Один из них, вот «Няня», про которую вы спросили, была идея собрать у всех выдающихся людей, русских писателей, художников, богословов, философов, музыкантов, ученых, докторов, все, кто составляли тогда круг и цвет, плюс даже уже ушедших, некоторые, кто оставили воспоминания, их найти, выкопать эти воспоминания, например, пушкинского круга поэтов, о своих нянях. Потому что, собственно, единственный, кто тему няни сильно, ну, кроме Герцена, было и Думы, там тоже, да, есть, верно, Рамонна. А вообще, единственный, кто по-настоящему воспел свою няню, это Александр Сергеевич Пушкин. После этого почему-то никому не приходило в голову собрать эти воспоминания. А оказалось, что их огромное количество, этих воспоминаний, с бесценными, удивительными образами нянь. Потому что, ну, гувернантов как-то описаний много мы знаем, да, по русской литературе. И там есть воспоминания. И, ну, начиная с Пушкина и поэтов пушкинского круга, и писателей, да, там есть воспоминания Достоевского, причем не только самого Достоевского, а еще брата его, Федора Михайловича, Андрей Михайлович, по-моему, брат Достоевского. Там есть воспоминания Бердяева, там есть воспоминания художника Нестерова, там есть воспоминания доктора Пирогова, там есть воспоминания Софьи Ковалевской. Ну, я даже невозможно перечислить все воспоминания. И интересно, что несмотря на то, что все няни были разные, но такая из этих всех... Есть какие-то общие черты, которые вот из этих совершенно...
Образ русской няни, да,
вы понимаете,
такой?
Он все равно... Это удивительный результат вот этой книжки. И я думаю, что в этом и была идея Сергея Николаевича Дурылина, конечно, что он начал собирать, но не успел этот проект довести до конца. И Виктория Николаевна Торопова, сотрудник музея в Болушево Сергея Николаевича Дурылина, она вот это все дособрала и весь этот проект его осуществила, потому что он список наметил, чьих воспоминаний. Часть у него было этих кусочков, отрывков. Был список. И по этому списку дальше она пошла и начала искать эти все отрывки, плюс на что-то еще по ходу наткнулась и дополнила. И получилась такая книжка «Няня, кто нянчил русских гениев».
Да. А еще вы сказали, у него была тоже идея сборников. Это тоже осуществилось какие-то?
Сейчас осуществляем, пока сейчас не расскажу.
Ладно, ладно.
Пока не расскажу. И последующие идеи. Вот сейчас Александр Борисович Галкин, замечательный дурылиновед, который в свое время сделал трехтомник, такой академический, толстый, серьезный, с трудами Дурылина несколько лет назад. Вот он сейчас готовит для нас сборник по другой идее, Сергей Николаевич. Так что следите за нашими новинками.
Хорошо. Это это замечательно, что у нас в конце такая интрига. Вот. Но я вообще поняла, что это просто море глубочайшее, неохватное, ваши книжки. Да?
Ой, да что вы. О них можно говорить и говорить бесконечно, потому что такой вообще кладезь удивительный, такой кусок. И главное, такой кусок культуры, который, как ни странно, не был еще вот доведен до читателя, понимаете? Вот, например, его проза Сергея Николаевича, ее вообще только-только начали как-то люди читать и узнавать. Он же замечательный русский писатель, у него потрясающий язык. Что ни слово, то какой-то бриллиант просто, вот такой он вкусный. Вполне сопоставимый для меня, например, с творчеством Шмелева, и даже в чем-то для меня там в каких-то отдельных
как-то
текстах.
Просто как-то он в тени оказался.
Да. Он потому что в стол писал, потому что он был верующий, он был священник, и в те годы он на даче жил в Болшево, тихонечко себе пожевал и писал в стол.
Друзья, ну вот вы видите, просто хочется бежать и читать эти книжки. Вот мне лично. Вот, запомните вот это название, это редакция «Встреча», издательство «Никея». Все эти книжки выходят там, вышли и выходят, продолжают выходить. А у нас в гостях сегодня была Наталья Виноградова, ведущая редактор издательства «Никея» и главный редактор издательства «Встреча». Наталья, огромное спасибо за такой просто вдохновляющий рассказ. И я просто прям поражена, да, что такое вот... Такая связь есть, да, с предыдущими поколениями, все это доходит. Спасибо.
Спасибо, что выслушали. Читайте наши книжки.
Да. Ну что ж, а мы с вами сегодня прощаемся, друзья, до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.